Глава 19. На другой день, во вторник 2 июля, в 6 часов, мы опять начали спускаться. Мы все скользили по той же галерее из лавы. Так продолжалось до 17 минут первого, когда Ганс вдруг остановился. «А!» — вскрикнул дядюшка. «Мы дошли до конца галереи!» Я осмотрелся кругом. Мы стояли на перекрестке, а к этому перекрестку прилегали две дороги. Обе дороги были темные и узкие. По которой идти? Может, дядюшка и колебался, и смущался, но он этого не хотел обнаруживать ни перед Гансом, ни передо мной, и решительно указал нам на восточный туннель. Мы вошли в него. Впрочем, колебание тут ни к чему бы не повело, так как не было решительно никаких признаков, по которым бы хоть сколько-нибудь можно было предпочесть один проход другому. Новая галерея отличалась почти нечувствительным склоном. Перед нами иногда развертывался целый ряд готических арок, а иногда мы принуждены были склонять головы под сводами, которые опирались на массивные столбы. В иных местах встречались низкие подземные постройки, напоминающие работу бобров, и мы проползали, как ужи, сквозь эти узкие отверстия. Температура была сносная, но я невольно подумывал, какова она была в то время, когда лава из Снефельса лилась по этой самой дороге. Я воображал себе, как огненные потоки разбивались об углы этой галереи и каковы пары скоплялись в узких проходах. «Смотри, вулкан, не вздумай же опять чудить», — думал я. «Потерпи, пока счастливая звезда выведет нас пять на божий свет». Я, разумеется, не сообщал этих размышлений почтеннейшему дядюшке и профессору, потому что он был их не понял. У него в голове засело одно — идти вперед и конец. Он шел, полз, скатывался, падал, и на лице его неизменно было написано все одно злополучное «вперед! Вперед!». К 6 часам вечера мы прошли Двалье к югу, но на глубину мы едва подвинулись на четверть мили. Дядюшка подал сигнал остановиться. Мы поужинали без особых разговоров и улеглись спать. Мы устроились на ночь очень просто. Каждый завернулся в одеяло и был готов. Нам нечего было бояться. Здесь ни холода, ни какого-нибудь неприятного посещения. Путешественники, которые углубляются в африканские степи или первобытные леса Нового Света, караулят друг дружку во время сна. Но здесь совершенное одиночество и безопасность. Ни дикари, ни хищные звери не могли нарушить нашего покоя. На следующее утро мы чувствовали себя свежее и бодрее, и опять отправились дальше. Невозможно было отличить свойства пластов, в которых проходила галерея. Мне казалось, что она, вместо того, чтобы уходить внутрь земли, принимала совершенно горизонтальное направление. Я даже иногда подумывал, что она поднимается к поверхности земли. К 10 часам утра я уже не сомневался в этом последнем обстоятельстве. Мы словно всходили на гору. Устал ужасно и остановился. «Что ты, Аксель?» — вскрикнул дядюшка. «Чего же останавливаешься?» Изморился дядюшка. «Чего ты? Тебе это так кажется. Дорога превосходнейшая. Идем всего 3 часа. Ведь это прогулка. Очень только утомительная прогулка». «Утомительная, Аксель? Да ведь мы идем все под гору!» «И извините, дядюшка, на гору!» «На гору? Полно городить чушь, Аксель!» «На гору!» И дядюшка пожал плечами. «Разумеется, на гору!» — продолжал я. «Уже с полчаса, как мы все поднимаемся, и коли мы все пойдем этому направлению, так непременно выберемся на землю Исландии!» «Вздор какой мелешь!» «Как же вздор, дядюшка! Вы только...» Но дядюшка замотал головой, как будто отбивался от докучной мухи и подал знак идти вперед. Нечего было делать. Я пошел за Гансом, который следовал за дядюшкой. «Ну, Аксель, — говорил я себе, — смотри, не отстань от них. Держи ухо востро, дружище. Если ты потеряешь их из виду, так твое дело совсем скверное будет». Меня то утешало, что этот трудный путь ведет на поверхность земли. Каждый шаг удостоверял меня в этом. Полдень. Вид стен галереи изменился. Я это потому заметил, что стены стали гораздо меньше отражать электрический свет. Вместо лавы теперь показалась простая горнокаменная порода. Пласты ее были расположены то наклонно, то вертикально. Мы, очевидно, находились среди переходной эпохи, в полном силурийском периоде. «Дядюшка», — сказал я, — «ведь очевидно, что водяные осадки образовали во вторую эпоху жизни Земли все эти сланцы, известняки и песчаники. Мы удаляемся от гранитных масс и похожи на тех ганноверцев, которые, желая попасть в Любек, отправляются через Ганновер». «Что ты пустяки говоришь? Да поглядите, поглядите!» И я указывал ему на разнообразные ряды известняков, песчаников и первые следы сланцевых пластов. «Ну?» «Мы дошли до периода, во время которого показались растения и первые животные». «А, ты полагаешь? Да посмотрите вы хорошенько, сами убедитесь». Я заставил его осветить лампой стены галереи и ждал какого-нибудь выразительного возгласа с его стороны. Но почтенный профессор не издал ни малейшего звука и отправился дальше. Понял он меня или нет? Вероятно, понял, но из самолюбия ученого и дяди не хотел признаться передо мной в своем промахе. Или он, может, хочет до конца исследовать этот восточный проход? Было ясно, что мы уже оставили путь лавы и что эта дорога не приведет нас к очагу Снефельса. Я, впрочем, и себе не совсем доверял. Точно ли мы проходили по каменным породам, лежащим наверху гранитных масс? Если так, думал я, то нам непременно попадутся хоть какие-нибудь остатки первобытных растений, и дядюшка волей-неволей должен будет сдаться. Поищем. Я не сделал и сотни шагов, как уже моим глазам представились неотразимые доказательства. Так и должно было быть, потому что в силурийскую эпоху в морях заключалось больше 1500 растительных и животных пород. Ноги мои, уже привыкшие к твердой почве лавы, вдруг почувствовали под собой пыль, образовавшуюся из останков растений и раковин. На стенках галереи ясно обозначались отпечатки водорослей и плаунов. Профессор Лиденброк не мог уже находиться в заблуждении. Он, кажется, просто закрывал свои ученые глаза и все тем же шагом шел вперед. Упрямство было вовсе не кстати, и меня сильно возмущало. Наконец я не выдержал. Я поднял отлично сохранившуюся раковину и показал ему. «Дядюшка», — сказал я, — «поглядите-ка». «Что ж тут смотреть», — ответил дядюшка. «Это раковина ракообразного животного, из исчезнувшего уже теперь порядка трилобитов». «Но ведь из этого следует...» «Знаю, что следует. Отлично знаю. Мы оставили гранитные массы и путь лавы. Очень может быть, что я ошибся, но я в своей ошибке тогда только уверюсь, когда мы дойдем до конца галереи». «Оно, конечно, дядюшка, вы лучше знаете, что делаете. Но ведь нам угрожает опасность». «Какая это опасность?» «Недостаток воды, дядюшка». «Недостаток воды? Что ж, разделим запасы воды на порции. Аксель, потерпим».